Слава Господу! Пожалуйста, займите ваши места. Откроем Слово Божие и обратимся к Нему, потому что через Писание мы обретаем жизнь вечную. Конечно же, через познание Христа. Я хотел бы, чтобы мы открыли 16 главу Евангелия от Матфея, 13 стих и ниже. Это место Писания, оно известно как исповедание Петра. Но тому предшествовал вопрос, который задал Христос. И Христос, Он задавал вопросы, Он иногда отвечал вопросами. И знаете, как еврейская мудрость, она заключается не только в том, чтобы дать правильный ответ каким-то ответом, но иногда этот ответ заключается в виде вопроса. Как-то у одного человека ему сказали, знаете, что у вас, евреев, такая традиция, что вы всегда на вопросом отвечаете. Он говорит, а кто тебе сказал? Знаете, тем не менее, вопросы, которые Христос задавал или которыми Он отвечал, всегда несли в себе более глубокий смысл, чем Он был поверхностен для своего восприятия. Вы знаете, иногда, когда человек мудрый, мы проходит время, вспоминаем его слова. Они, может быть, были поверхностно восприняты в то время, но приходит время, мы глубже хотим понять, что же было в этом вопросе или в этом ответе. И вот, смотрите, 13 стих. «Пришедший же в страну Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». То есть, знаете, наверное, мы, конечно же, не можем сравниться с Христом. Мы есть образ и подобие Божие. Но, наверное, так в жизни происходит, что каждого из нас люди принимают за кого-то. И удивительно, что об одном и том же человеке подчас мнения расходятся. Об одном и том же человеке один может говорить очень положительные вещи, другой может говорить что-то отрицательное. Конечно, уже по опыту жизненному я понимаю, что отрицательное иногда говорится, потому что, может быть, не отвечены какие-то ожидания. Это может быть базироваться даже на одном единственном каком-то случае. Но тем не менее, кто-то так сказал, что человек, он троичен не только потому, что он имеет дух, душу и тело. Он троичен еще и потому, что, по крайней мере, он как бы три в одном. То есть, каким-то образом мы представляем себя, каким-то образом по-другому совершенно представляют нас люди, и, естественно, мы такие, какими видит нас Бог. Я думаю, что если вы впервые, скажем, услышали свой голос в записи, то вы обнаружили, что он вроде бы как бы и не ваш. Потому что одно, как мы слышим себя, когда говорим, и совершенно другое, когда мы слышим себя со стороны, то есть со стороны, как нас воспринимают люди. То есть мы думаем, что мы вот такие, что наша индивидуальность такова. А вот люди почему-то видят совершенно другое. И очень часто приходится слышать вот такие слова, когда человек говорит, вот, я совершенно другой, или я совершенно другая, я не такой. Я вот не такая, как меня воспринимают. Я не такой, как меня рисует тот-то и тот-то. Я совершенно другой. И Иногда это так, а иногда и нет. И поэтому вопрос, который важен и актуален для нас, как нас воспринимают люди, еще более важен, как мы воспринимаем Бога. Я хочу сказать, что очень часто, когда приходится слышать от некоторых людей, часто это молодые люди, которые говорят: «Да мне все равно, как меня воспринимать, да мне все равно, как обо мне думают». Но потом, когда беседуешь: «А что обо мне вот тот-то и тот-то сказал? А вот как меня вот воспринимает?» То есть я обнаруживаю, что подчас те, кто говорят: «Да мне все равно, и мне как-то, не буду говорить эти слова». Факт то, что чаще всего эти люди, говорящие так, обнаруживается, что им-то больше всего и не все равно. Им-то больше всего важно, как нас воспринимают. Все это исходит от желания не просто быть лучше. Все это исходит от желания того, чтобы нас поняли. Чтобы нас приняли. Чтобы правильно восприняли то, что мы сказали. Согласитесь, что не всегда мы способны выразить то, что внутри нас. Не всегда мы можем высказать то, что наболевшее, и то, что действительно часть нас. И, наверное, нет большего разочарования, когда ты разговариваешь с иностранцем и хочешь ему что-то выразить, а все, что получается, это, обычно люди говорят, громче и по слогам. Если тот человек вообще не знает, скажем, русского языка, то это даже ни чуть-чуть не помогает. Громче и по словам. Когда мы были в одной миссионерской поездке, мы одному брату предложили: «Ты вот как можешь, расскажи историю, а мы потом спросим, что поняли иностранцы из твоей истории». Знаете, очень было весело. Потому что он старался изо всех сил. Я даже хочу сказать, что он креативно подошел к этому. Он и рисовал, и все языки, которые знал, использовал. Но все равно суть не та была. Где-то чуть-чуть было воспринято, но суть не та. Знаете, я где-то вижу, что если мы будем правильно понимать Бога, и вот это правильное восприятие Бога будет отражаться в нас, то действительно мы сумеем выразить себя правильным образом. Это не гарантирует, что нас будет воспринимать теми, какие мы есть. Однажды здесь, в Шабанах, мне пришлось разговаривать с одним случайным прохожим, который утверждал, что очень хорошо знает священника этой церкви. И мне было интересно, что он знает о нем. И, знаете, потом, когда я выслушал, полную чушь, но когда я выслушал и сказал, что это он, я и есть, тот человек говорит: «Извините, я очень тороплюсь». Ну, неудивительно, потому что это неловкое положение, когда ты утверждаешь, что ты кого-то знаешь, а ты его вообще не знаешь. Знаете, для Христа ведь он знал, как люди его воспринимают. Но этот вопрос, он был предысторией, как бы предтечей другого, более важного вопроса. Нас могут неправильно воспринимать, но в конечном итоге наша задача – это быть отражением Христа. Ведь человек действительно по образу и по подобию Божьему создан. И поэтому здесь Христос задал этот вопрос, и он получил такой ответ, что он и не спросил сразу, как вы. Он спросил, как люди. А люди воспринимали по-разному. Кто-то воспринимал на основании слухов. Кто-то воспринимал на основании своего представления, как это должно было бы быть. Кто-то воспринимал, потому что ему так хотелось воспринимать. И поэтому кто-то считал, что это Иоанн Креститель, которого в тот момент уже был обезглавлен. Кто-то считал, что это вот знаменитые пророки, как Илия или Иеремия, или еще какие-то другие пророки, которые восстали. Отчасти это было связано с тем, что, конечно же, было учение и у раввинов на основании пророческих книг о последнем времени, которое должно было бы показать, как будет также и некоторые пророки придут, те, которые жили в прошлом. Мы читаем об этом в книге Откровения, например. То есть были различные основания, почему люди так считали. Но мы-то знаем, что ни одно из этих представлений не было правильным. И я хочу просто показать на примере некоторых персонажей Нового Завета, как насколько это важно правильное восприятие. И насколько правильное восприятие Бога, Христа в частности, оно меняет нашу жизнь. Это самые, наверное, известные такие места. Тем не менее, они как раз показывают вот яркие перемены, происходящие с человеком. Тогда, когда он действительно по-настоящему познает Христа. Иоанна 3 глава, 1 стих. И дальше мы знаем это место Писания как золотой стих Евангелия, Иоанна 3:16. Это была встреча Христа с неким человеком, которого звали Никодим. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть у Никодима было представление. Представление не самое худшее. Почему? Потому что мы обнаруживаем, что те же самые начальники иудейские, многие, они прямо заявляли, что вообще в тебе бес, что ты на стороне Вельзевула, что не может человек вот такого низкого сословия претендовать на учительские способности, хотя мы знаем, что в 12 лет Христос приводил в изумление учителей в храме, когда Он истолковывал Писание. Мы знаем, насколько Он правильно понимал Писание своего Отца. Поэтому не самое последнее восприятие. И сегодня мы иногда не совсем это понимаем, когда мы сталкиваемся с разным представлением людей. Нам иногда кажется, что если человек хоть как-то понимает Бога, то это уже огромный шаг вперед. Мы думаем, что если человек имеет какое-то религиозное представление о Боге, то обязательно этого человека легко привести к Богу. И часто в этом ошибаемся, потому что когда человек атеист, нам кажется, что вообще к чему, с чего начать, каким образом донести Евангелие. Иногда он так себя подает или так представляется, что нам даже боязно этому человеку сказать о Боге. Но, смотрите, как мы выясняем позже в этой истории, Никодим не был рожден свыше. Он не понимал, что такое настоящее познание Бога. У него были представления, и он был один из тех, который был начальником, другими словами, религиозным лидером. И он даже говорит правильные вещи. Он говорит: ты от Бога, говорит Христу, потому что если бы ты не был от Бога, ты бы не мог творить такие чудеса. Он называет его учителем, он признает его учение, но не знает глубины. И Христос говорит: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Последующий ответ Никодима мы обнаруживаем, что не так глубоко он знает Бога, как нам кажется. Потому что он не понимает, кто такой Христос, и он не понимает по-настоящему, что такое встреча с Богом. Некоторые даже комментаторы Библии говорят, что Никодим, играет, что ли, или показывает вот такое восприятие свое, чтобы просто подыграть как-то Христу. Я не думаю. Христос прямо говорит, что ему необходимо рождение свыше. И Никодим говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус еще раз говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. И потом он приходит вот к этому знаменитому 16 стиху о любви Божией. То есть Никодим понимает Бога отчасти. Знаете, есть такое слово «частично». Я вспоминаю, я знаю этого человека, он очень любил упоминать слово «частично». Однажды он позвонил своему Шурину и говорит ему, «Федя, ты мое письмо частично получил?» И это неуместное было употребление. Как ты можешь частично получить письмо? Точно так же, как ты можешь частично обрести спасение? Спасение – это что-то, что целостное и законченное. Это что-то, что дает тебе основание верить, что бы с тобой ни случилось, это спасение будет с тобой тогда, когда ты с Господом. Когда мы перелистнем одну еще страничку, это 4 глава, а здесь еще одна такая известная встреча Христа с самарянкой. Знаете, я уже как-то об этом говорил, это очень удивительные места Писания, потому что 3 глава, самый известный стих, наверное, в мире, и Гедеоновы братья, миссия, они используют это обычно в своих Евангелиях, они пишут Иоанна 3,16 на разных языках, потому что в одном стихе как бы сосредоточена любовь Божия, необходимость спасения и доступность этого спасения. Но сказаны эти слова были, как ни странно, ночью одному единственному человеку. Но благодаря Писанию это стало самым известным местом Писания. 4 глава, здесь удивительная встреча тоже Христа с самарянкой. Почему удивительно? Потому что в конечном итоге он открылся ей как Мессия. Почему? Потому что она пережила это рождение свыше. Итак, 4 глава, 13 стих. Мы читаем, можно чуть раньше, 6 стиха. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воды живой. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду эту вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего, приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. 19 стих, важный стих. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». То есть вначале Христос – это просто человек, с которым она встретилась, еврей. Когда вот этот разговор развивается, приходит понимание к ней, и она говорит: «О, я вижу, ты пророк». Когда идет дальше, то мы понимаем, что Христос подводит ее к тому, что Он Мессия. 25 стих. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Обратите внимание, что само понимание, что Он пророк, не привело ее к рождению свыше. Мы дальше узнаем, что она побежала людям сказать, что есть этот Мессия, который дает вот эту воду. Она уже поняла, что это в духовном смысле, а не физическом. Но само понимание даже того, что он пророк, оно не привело ее еще к рождению свыше. Нужно было понимание того, что он Мессия. Возвращаясь к Матфея, 16 глава, 13 стих, там, где мы остановились, я хочу сказать, что после этого Христос говорит: «А вы за кого почитаете меня?» Вот этот вопрос сегодня очень актуален для каждого верующего. Он актуален в целом для человека, потому что если человек понимает, что Христос – Сын Божий, если человек не просто соглашается, что есть Бог, но понимает, что есть Бог и путь к Нему через Его Сына Иисуса, через принятие Его жертвы, через то, что мы называем новое рождение или рождение свыше, то уже тогда, когда мы приходим к Богу, вопрос этот, он все еще звучит. И вопрос этот: «А вы за кого почитаете меня?» Конечно, казалось бы, очевидный ответ. Естественно, за Сына Божия. Вы знаете, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Когда мы сталкиваемся с человеком, и когда мы имеем определенное представление об этом человеке, особенно если мы возлагаем на него надежду. Это связано с семейной жизнью, это связано с где-то производственной деятельностью, это связано вообще взаимоотношением между людьми. И мы возлагаем надежду на человека, а человек, как мы говорим, не оправдал надежду. Другими словами, мы думали, что вот он такой-то, а он оказался другим. Мы думали, что он вот то-то сделает для нас, а он совершенно пренебрег нам. Мы думали, что он друг, а он, оказывается, не друг, потому что друзья не познаются когда? Не познаются в беде. И приходит разочарование. Наверное, больше всего разочарований в жизни любого человека – это разочарование, связанное с другим человеком. Вы согласны с этим? Наверное, даже в юности еще, даже еще в детстве мы узнаем, что приходит разочарование. Еще в детстве, когда дети доверяют друг другу секреты, а потом секрет становится уже достоянием других, и приходит разочарование. Когда в школе уже на уровне детей или детей и учителей приходит разочарование. То есть самое большое разочарование в жизни, самые серьезные раны, которые в нашей жизни, которые кровоточат годами, которые, можно сказать, слегка затягиваются, но болят, как застарелые какие-то травмы или раны, это связано именно с людьми. И что происходит? Когда мы приходим к Богу, мы невольно, поскольку мы говорим здесь с кафедры, что Бог есть личность, начинаем переносить что-то из нашего прошлого, невольно, мы переносим на восприятие Бога. И если, например, нас подводили много раз, то невольно мы ожидаем, что даже Бог нас подведет. И хотя мы знаем, что Бог не подводит. Более того, Писание говорит, что Бог не человек. Он личность, но Он не человек. Бог обладает свойствами совершенного. Он не может, например, подвести. Он не может быть неверным. Он не может сделать что-то человеку ради зла. Но как работает наше восприятие? И поэтому важно для нас понять это. Оно работает таким образом, когда, например, мы молимся об исцелении, а исцеление по каким-то причинам не приходит. Мы продолжаем молиться, а его нет. И в нас зарождается обида. Почему? Потому что она была в наших отношениях с другими людьми. Потому что нам что-то обещали и не исполняли. И в нас была обида. И обида, она проявляется как что-то, что все еще есть в человеке, когда подобная ситуация повторяется вновь. И люди начинают вспоминать то, что было с этим человеком в прошлом, или даже с кем-то другим, которого он даже не знает. И поэтому важно для нас вот этот вопрос, Господь нам задает, а вы за кого почитаете меня? Вы почитаете меня как того, кто вас подвел? Вы почитаете меня за того, кто обещал, но не исполнил? Вы почитаете меня как за того, которому говорил, что я тебя люблю, а сегодня дела нет абсолютно до того, что происходит с тобой? Это горечь, и мы переносим это на Господа. И мы понимаем так, что еще раз нас подвел. И мы говорим: Господь, где ты? Господь меня не слышит. Знаете, неоднократно люди подходили и говорили иногда, что верующие люди, что, наверное, я вот неправильно молюсь. И иногда, что они имели в виду? Даже порядок слов какой-то неправильный. Я вам хочу сказать, что, конечно, важно, как мы молимся. Но в послании к римлянам апостол Павел упоминает такие воздыхания неизреченные. Возможно, вы это переживали в вашей собственной жизни, когда нет слов, когда боль, когда, может, просто всхлипывание. И все, что мы говорим: Господи, Господи, я переживал это, я знаю, что это такое. Я, когда это пережил, я понял, о чем говорит апостол Павел. Воздыхание неизреченное. Это крик души, как мы называем, вопль. Отчаяние подчас. Но очень важно, чтобы мы понимали, что есть у нас Господь. Мы можем не понимать всего происходящего. Смотрите, что отвечает здесь Петр? В принципе, он отвечает правильно, но, как выясняется позже, в это правильное он неправильный смысл вкладывает. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иногда мы думаем, что Христос – это фамилия, Иисус – имя, Христос – фамилия. Буквально, что он здесь говорит: «Ты Мессия, ты помазанный, Христос» – это означает «помазан». То есть, «ты Мессия», здесь говорит Петр, то, что в принципе сказал Христос, похожие слова вот этой женщины у Самарянского колодца. Говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Другими словами, что мы можем здесь сказать? Сущность Бога. сущность Сына Божия мы можем понять через Бога Отца. Он может открыть нам. И прийти к Богу Отцу мы можем только через Сына. Это не противоречие и не казус. Это говорит также о единстве Бога Отца, Сына и Духа Святого. Но позже из повествования, из того, что происходило еще на протяжении жизни Христа, потому что с этого момента еще где-то по меньшей мере 2 года было, прежде чем произошло распятие Христа, от 1,5 до 2 лет, по хронологии можно это высчитать. Из того, что происходило после распятия Христа, мы можем четко понять, что даже понимая, что Он Мессия, они наделяли Его другими, скажем, полномочиями. Они ожидали другого, ожидания другие были. Поэтому подчас, даже когда мы приняли Христа, мы знаем, что Он Бог всемогущий, вездесущий, всезнающий, любящий. Мы знаем это из Писания. Мы, возможно, пережили это в жизни, но вдруг сталкиваемся с такой ситуацией, которая еще раз открывает нам, что у нас неправильное представление о Боге. Как это выражается? Это выражается таким образом, что мы подчас смещаем акцент на себя. Мы вдруг неправильно начинаем понимать, даже будучи в церкви, что весь мир вращается вокруг меня, что Бог – это тот, который обеспечивает, и Он обязан это делать, что это тот, который обязан мне что-то, что это тот, к которому я обращаюсь, когда у меня что-то нужно, как мама говорит сыночку своему: «Сынок, давай помолимся», а сынок говорит: «А что, случилось что-нибудь?» Потому что в этой семье все молитвы происходили, когда что-нибудь случится. Нас Писание учит другому. И вот в таких ситуациях мы можем неправильно воспринимать Бога. И когда вдруг вот это изобилие, какая-то бесперебойная поддержка, какое-то, знаете, благословение такое, бесперерывная нон-стоп, как говорят, вдруг обрывается, мы приходим в отчаяние. У нас уже нет доверия Богу, мы уже не можем воспринимать Его. А почему? Потому что в нас заложено неправильное восприятие изначально. Потому что мы не понимаем того, что понимал, например, Иов, который был намного богаче всех тут вместе нас взятых. Но когда произошло то, что произошло, вы знаете, он сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Бога благословенно, прославлено», другими словами. Хотя Иов до конца тоже не понимал Бога, но, по крайней мере, во всем том, что он говорил, так Писание говорит, он не согрешил. Он сетовал даже на свою жизнь, но даже во всем этом не согрешил. Очень важно вот видеть эту разницу. И поэтому как важно вот этот вопрос себе задавать: а понимаю ли я Бога? А понимаю ли я вот эту Его любовь? Потому что мы иногда как дети, которые, когда они говорят: «Дайте нам то-то и то-то», а мы говорим: «Ну, нет, не дадим». И дети говорят: «Ты меня не любишь». И мы даже подчас поддаемся этому, и чтобы доказать, мы даем что-то, что не следовало бы. Бог не такой. Он знает, что служит ко благу нашему. Он знает, что служит к миру нашему. И даже если мы жалуемся и говорим: «Господь, за что? Почему? Да мне бы не это нужно было сейчас». Но есть конечная цель. А цель – это быть с Господом не только здесь, на земле. Благо иметь не только тут. Цель даже здесь, на земле, обрести мир, который мы сегодня утром слышали, который важнее намного всего. И поэтому Петр говорит, да, ты Мессия, ты Христос. Но позже выясняется, какого Мессию они ожидали, в том числе и Петр, ученики. Да, они пошли дальше, намного дальше, чем все остальные люди. Знаете, Бог, Он не спасает целые народы. Даже если Он в народе действует, Бог спасает индивидуально, каждого в отдельности. Списком Он не спасает. Он спасает индивидуально. Но точно так же, позже, когда мы обретаем спасение, Он работает с каждым индивидуально. В чем это выражается? Да в том, что нам кажется, что у нас не складывается, а вот соседа все хорошо складывается. У кого-то намного лучше все складывается. Потому что мы не видим, что Бог работает над нами. Бог любит всех одинаково. И потому Он с каждого в жизни работает индивидуально. Это как раз свойство Божьей любви и Божьей вездесущности, и Его всемогущества и всезнания. Того, что ни один человек, ни одна духовная личность больше не обладает. И поэтому мы узнаем, что они ожидали другого Мессии. Они приняли Христа, они приняли рождение свыше, но все еще представляли по-своему. И поэтому как важно, чтобы наше представление было правильно, потому что оно определит дальнейшую нашу жизнь. Вы помните, что произошло, когда Христа распяли? Они рассеялись. Они пошли к прежнему своему занятию. В духовном смысле это как раз то, почему люди возвращаются к тому, от чего они были избавлены раньше. Они возвращаются к прежней жизни своей, к прежним грехам, к прежнему неправильному восприятию, еще усугубляя это. Поэтому нам необходимо доверие. Доверие Господу в любой ситуации. Не торопиться делать выводы. Наверное, самое сложное, что только можно иметь, это пробовать истолковать обстоятельства и свои, и чужие. Потому что нам иногда сложно понять, что это. Это препятствие Бог поставил, это сатана в виде препятствия что-то делает в нашей жизни. Нам сложно это понять. Не всегда легко истолковать все происходящее с нами. Но если есть понимание, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, то Бог будет извлекать из ничтожного драгоценное. Поэтому, сталкиваясь с какой-то новой проблемой, с какой-то новой ситуацией, позволим Духу Святому раскрыть нам еще одну грань Божью. Позволим Духу Святому так повлиять на нас, чтобы нам сказать, а мы не знали. Мы не знали. Потому что современное христианство, оно все больше скатывается в сторону того, что человек центр, все ему, все ради Бога, ради человека, то есть, но ради Бога дай мне это, Господь. И поэтому вот это дай-дай, оно приводит нас подчас вот к такому разочарованию, потому что мы не получили. Как я сказал, как ребенок, который думает, что ему это нужно. Почему? Потому что другие имеют. Это мы слышим из уст наших детей, которые говорят, у всех айфон, и мне тоже айфон нужен. Это не потому, что он нужен, а потому что у всех. И мы думаем, что нам нужно вот то-то и то-то. А Писание говорит, что, как важно знать, что способствует миру нашему. Что важнее всего? Знаете, Иногда, когда приходится бывать на кладбище, и идешь и думаешь, сколько здесь похоронено не людей, это само собой разумеющееся, сколько похоронено амбиций, сколько похоронено надежд, сколько похоронено неправильных представлений, сколько похоронено устремлений человеческих, которые никогда не были реализованы. А если даже были реализованы, то ничего человек с собой не взял. Разве что он был верующим человеком, и он жил ради Господа. Это очень важно, братья и сестры. Я как служитель замечаю это в себе на протяжении жизни, замечаю это постоянно в других людях. Не хочется повторяться, но практически с каждым человеком, когда беседуешь, обнаруживаешь, что какую-то сторону Бога он не познал. Что-то он не может доверить. Как это выражается? Это выражается всегда на практике. Когда, например, человек знает, что Бог целитель, что Бог в той-то и той-то ситуации действует, но человек каким-то образом не может доверить им финансовую сторону своего дела. Я даже встречался с людьми, которые говорят, как с Богом о деньгах разговаривать. То есть, это то, о чем мы разговариваем каждый день. Это то, с чем мы соприкасаемся каждый день. И это не может быть не духовным. Или же наоборот, это касается здоровья человека, это касается общения с другим человеком. Иногда это касается даже интимных каких-то вещей. Если Бог всеведущий, всезнающий, то мы можем приносить к Нему любую проблему. И один из ответов, почему мы подчас не получаем ответа, да потому что Писание говорит, не просите. Просите, и дано будет вам. Для меня это было открытием, возможно, для вас это совершенно нет, но для меня это было как-то открытием, что я часто какие-то очевидные вещи не просил у Бога. Не приносил их к себе. Когда ты делаешь одно и то же тысячу раз, зачем об этом просить? Но Бог неоднократно мне показывал. Когда я не просил, я и не получал. Несмотря на то, что тысячу раз до этого получал. Потому что уверенность, она была не в Боге, а во мне. Я же делал это всегда. Почему я в этот раз не могу это сделать? Потому что наша зависимость от Господа. И мы должны сознательно это практиковать в нашей жизни. Поэтому иногда жизнь человек проживает, а какая-то сфера остается как табу, как закрытая. Он не испытывал Бога в этом. Писание говорит, что вкусите, как благ Господь. Попробуйте. Попробуйте еще раз помолиться об этом. Попробуйте еще раз принести это пред Господом. Попробуйте не переносить ваши неправильные отношения или к вам неправильные отношения из прошлого вашей жизни на ваши отношения и с людьми, и с Богом в этой жизни. Я что еще хочу сказать? Мы должны быть бескомпромиссны в донесении Евангелия. Сегодня Бог многих людей освобождает, в том числе через реабилитационные центры или подобную какую-то социальную работу. И мы с этим сталкиваемся, постоянно сталкиваемся. Особенно кто в этом служении работает почти ежедневно, когда есть люди, обретая свободу, им уже больше не надо ничего другого. И я хочу сказать, что эта большая опасность существует. И нам сказать, ну и слава Богу, что он там не пьет, или что он приносит зарплату, не колется и так далее, и так далее. Для нас остается основным и самым важным это обретение этим человеком рождения свыше. А когда он обретает рождение свыше, чтобы он правильно понимал Бога. Знаете, что я хочу сказать в заключение? Если человек правильно понимает Бога, он будет и людей понимать. Он будет снисходить к людям. Он не будет их оправдывать, потому что люди не Бог. Если Бог не человек, то и человек не Бог. Он не будет их оправдывать, но он сумеет многое пережить, многое перенести. И через это обрести понимание прощения, свободы в отношениях с людям, отсутствие зависимости от людей и так далее. Но это тогда, когда мы правильно воспринимаем Бога. Ведь наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. А вторая, которую можно реализовать через восприятие первой правильной, это возлюби ближнего, как самого себя. Если мы это без Бога решим, то это работает так. Если у вас, например, проблема с гневом, с раздражением, пообещайте, что вы больше этого делать никогда не будете. В течение дня вы узнаете, что это не так легко хранить, это обещание. Но если мы, понимая вот это, приносим это к Богу уже как просьбу, то потом, может быть, к концу дня вы скажете, как это у меня так получилось? Никогда не получалось вот ответить, промолчать, когда ругательство, а здесь вдруг почему-то получилось. Но не переносите это опять же на себя. Вспомните, что мы просили об этом Бога. Это наша ответственность, но ответственность прежде всего в отношениях с Господом. Я предлагаю нам помолиться сейчас. Помолиться о том, чтобы действительно мы познали Бога. Как нам Его познать? Через Слово, через Дух Святой, потому что так сказал Господь, что не плоть и кровь тебе это открыли. Это открыл Бог, это открыл Дух Святой, это открывает вот это Слово, которое мы должны любить и любя применять. Знаете, это не просто красивые слова или какая-то теория. Это то, чем мы должны жить. И это то, что заставляет людей, смотря на нас, сказать, ты не такая или не такой, как все. Что сделало тебя другим? Господь. Аллилуйя.